Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобномученицах, великой княгине Елисавете и инокине Варваре. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о семейных ценностях. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Священное Писание часто называет Бога ревнителем. «Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». Имя Его — ревнитель, то есть усердный защитник истины, добра и справедливости. Ему принадлежит полнота деятельной любви. «До ревности любит Дух, живущий в нас», — пишет апостол Иаков. Но сатана сумел привить гордость огромной части человечества и развить в нем безверие, пороки самомнения, самоволия, самолюбования, самопочитания. Это смертельная болезнь души, поразившая мир, и в особенности современный мир, вступивший в период отступления от Христа и Бога. Будет ли с этим мириться Бог-ревнитель? Нет. Его ревность к добру не мирится с отступлениями от Него, и вся мировая история свидетельствует об этом. Свидетельствует войнами, голодом, эпидемиями, землетрясениями и другими бедствиями. Поражая тело, Бог хочет спасти душу. Он делает так потому, что любит и не мирится с изменой человека. И здесь, в разумлении бедствиями, есть прежде всего проявление Его любви. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Откровение, глава 3, стих 19. Приписывая Богу те или иные свойства человеческой души, гнев, радость и тому подобное, мы, однако, должны помнить, что по отношению к Богу мала вместимость нашего слова, поскольку Бог непостижим для человека по своей сущности. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Бог благ и бесстрастен и неизменим. Если кто, признавая благославным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним», то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев — суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем с Богом в общение, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отдаляемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же, мучителями, соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобно-мученица, великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара. Преподобно-мученица, великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Еще одна дочь этой четы, Алиса, станет впоследствии императрицей всероссийской Александрой Федоровной. Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь проходила по строгому порядку, установленному матерью. Детская одежда и еда были самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли свою домашнюю работу, убирали комнаты, постели, топили камин. Впоследствии Елисавета Федоровна говорила: «В доме меня научили всему». Мать внимательно следила за талантами и наклонностями каждого из семерых детей и старалась воспитать их на твердой основе христианских заповедей, вложить в сердца любовь к ближним, особенно к страждущим. В 1884 году Элла вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора российского Александра III. Видя глубокую веру своего супруга, великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос: какая же религия истина? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей свою волю. 13 апреля 1891 года в Лазареву субботу над Елизаветой Федоровной был совершен чин принятия в православную церковь. В том же году великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы. Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, великая княгиня видела много страданий, и везде она старалась сделать что-либо для их облегчения. После начала в 1904 году русско-японской войны Елизавета Федоровна во многом помогала фронту русским воинам, трудилась она до полного изнеможения. 5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елизаветы Федоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елизавета Федоровна увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа. В час тяжелого испытания Елизавета Федоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастила святых тайн в храме Чудового монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала государю прошение о помиловании убийцы. Елизавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с 4 домами и обширным садом, в обители, которая была названа Марфо-Мариинской. В честь святых сестер Марфы и Марии были созданы 2 храма – Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. 10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 1910 года за всеночным бдением епископ Дмитровский Трифон Туркестанов по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На следующий день за божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер 8-конечные кипарисовые кресты, а Елизавету Федоровну возвел в сан настоятельницы обители. Великая княгиня сказала в этот день: «Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». В Марфо-Мариинской обители великая княгиня Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь. Спала на деревянной кровати без матраса, часто не более 3 часов. Пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты. В полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжело больного. Без благословения духовника обители протоиерея Митрофана Серебрянского и без советов старцев Оптина на Веденской пустыне других монастырей она ничего не предпринимала. За полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе. С начала Первой мировой войны великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви. Отречение императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елизаветы Федоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елизавета Федоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье. В ее письмах того времени есть следующие слова: «Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во 100 раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть, но великой России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои мысли к небесному царству и сказать с покорностью: да будет воля твоя». Великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали на 3-й день Святой Пасхи 1918 года в Светлый Вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михайлович Ремез, великие князья Иоанн Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Полей. Спутницу Елизаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу, но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при великой княгине. 5 по старому стилю, 18 июля по новому стилю 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом на заброшенном руднике и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первые столкнули великую княгиню Елизавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают». Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала херувимская песня. Это пели мученики. Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобной мучениц Елизаветы и Варвары и у великого князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобной мучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Преподобная мученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфомариинской обители в Москве. Будучи келейницей и сестрой самой близкой к великой княгине Елизавете Федоровне, она не превозносилась и не гордилась этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна, и все любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили на свободу, но и она, как и другая сестра, Екатерина Янышева, просили вернуть их в Алапаевск. В ответ на запугивание Варвара сказала, что готова разделить судьбу своей матушки-настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в Алапаевск вернули ее. Варвара была убита вместе с другими алапаевскими мучениками. Прекрасная и совершенная жизнь преподобной мученицы Елисаветы являет ее как звезду первой величины на небосклоне русской святости. Остановим внимание на одной истории, не вошедшей в обычное ее житие. Одна из сестер Марфомариинской обители, дожившая до 80-х годов, вспоминала о себе, как, будучи молодой послушницей в обители, вбежала она в келью настоятельницы в момент переоблачения ее и ужаснулась, увидев, что под светлыми монашескими одеждами великая княгиня носила вериги, о чем, конечно, никто не знал. Кажется, можно было бы понять крайнее смущение матушки-настоятельницы, но она лишь сказала молодой сестре: «Милушка, когда заходите, надо стучаться». И еще до создания обители, после гибели мужа, посещая в больнице его умирающего кучера, еще не знавшего о смерти своего господина, не стала она одеваться в траур, но пришла в голубом платье и с радостным лицом сообщила ему: «Это Сергей меня к вам прислал». Перед такими примерами богоподобного благородства и совершенного духовного такта можно только помолчать.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. Дерзаем говорить на разные темы, и в данном случае продолжаем разговор о семье. О семье мы уже поговорили, о том, насколько это действительно важное, не просто категория, так сказать, абстрактная, там, понятийная, насколько это действительно важное обустройство жизни, способ основной, главный устроения жизни человека, данный Богом, и насколько семья уже давно подвергается весьма и весьма разрушительной атаке тех, кому семья не угодна, поскольку мешает окончательно не спровергнуть устроении общественной, социальной, вообще человеческой жизни традиционные ценности, поэтому в семье уже достаточно давно объявлена самая настоящая война, в том числе та война, которая называется поведенческой, о чем мы тоже говорили. Ну, в процессе этого разговора, рассуждений на тему, что делать, кто виноват, как быть, мы подошли к разговору о том, как вообще семья должна созидаться, что вообще полагается в основании семьи, и с чего вообще начинается, и с чего действительно начать, и как быть, как действовать, чтобы действительно настоящую крепкую семью, настоящую христианскую семью, традиционную семью, залог, можно сказать, и собственного благополучия, и залог благополучия собственных детей и внуков, если их Бог даст, начать создавать. Но тут, Георгий, вы как раз начали в прошлый раз об этом уже говорить, вам слово.
Мы помним, что когда первый раз Адам увидел свою жену, он сказал: вот это плоть от плоти моей и кровь от крови моей. И мы говорили, что вот именно это позволило Адаму, человеку, но и он стал в это время мужчиной в этот момент, ощутить любовь личную, личностную, к своей жене как к личности. И она, хоть Писание не говорит, но надо думать, что ощутила такую же любовь к Адаму. Вот, и вместе они смогли воспринимать Бога уже не как некую силу, всемогущую, там, добрую, хорошую, но как личность. И появилась возможность вот именно ощущать вот эту любовь и жить по закону любви.
Ну, вообще, в повествовании о первых людях в раю еще там не очень много говорится, что они, как они смогли. Вот в отношении к Богу, что и как, а скорее уже говорится о грехопадении, о непослушании Богу. Да. То есть, получается, все-таки восприятие-то Бога как личности ответное, оно на самом-то деле когда начинает как-то осуществляться? До грехопадения или после грехопадения уже?
Насколько я понимаю, до грехопадения.
А что ж тогда непослушание такое Богу?
Ну, а потом произошло грехопадение, оно связано уже с искушением от сатаны, от змея, поэтому то, что человек уже ощущает личную любовь к Богу, это не значит, что он становится уже таким, как бы, всесильным в отношении искушений. Другое дело, что когда вот он уже совершил грехопадение, вот эта вот любовь, вот эта вот изначальная, совершенная, она уже тоже спустилась на уровень, в том числе физиологический. И все начинается как бы не с любви, и с той вот, которая уже особенно в нашем мире, которая достигается, ну, достаточно в таком совершенном состоянии, да. Все начинается с влюбленности, и, конечно, их надо очень сильно разделять. И там, ну, мужчину привлекает красота там женщины, хотя красота, она, ну, не заслуга женщины, это то, что ей дано или не дано, да. Хотя уже если мужчины, так сказать, по развитию, они обращают внимание уже и на душевную, и на духовную красоту, это уже зависит от женщины. Вот и женщина тоже смотрит, в том числе на красоту мужчины, хотя красота мужчины, она как бы в его поступках. И вот мы тогда начали говорить о настоящих мужчинах, которые должны создавать настоящую семью, то это, конечно, мы говорили уже, что это прежде всего исполнение воли Бога, это мужчина, который имеет такие понятия, как честь, долг, отвагу,
ну да, но тут мужество. Тоже возникает вопрос, а где такого идеального мужчину найти, как кандидата, скажем так, в женихи? Во-первых, конечно, имеет значение воспитание самого будущего мужчины, что заложено в его семье, его родителями, его, так сказать, близким окружением. Во-вторых, ведь, наверное, уместно говорить о том, что вот, допустим, в юноше, в молодом человеке, который уже вот должен вступать в брак, искать себе невесту, наверное, это какие-то задатки прежде всего, а еще не вполне же сформировавшийся мужчина, и тем более он еще не глава семейства и не отец, в нем только, видимо, есть какие-то черты, скажем, действительно предрасположенность к тому, чтобы создавать семью, быть главой семьи, но это еще должно в нем вызреть, пройти становление, осуществиться. Тут как раз-таки, наверное, имеет значение, какого характера должна быть именно у этого человека невеста, и кто из них будет более обладать, так сказать, мужественным характером. Бывает же и наоборот иногда, что фактически жених, потом муж, он обладает более мягким, увы, иногда даже более женственным характером, а тогда роли главы семьи вольно-невольно приходится женщине на себя тоже брать. И такие искажения сплошь и рядом случаются. Вот как здесь-то разобраться, как тут угадать, чему следовать?
Ну, это не мягкость характера, это просто слабость.
Ну, слабость.
Это вещи разные.
Ну, бывает же, что... Бывает, женщина обладает более таким сильным характером, а муж, если при этом обладает более слабым характером, то он, оказывается, он в этом смысле в подчинении у супруги.
Вот чтобы мужчина имел честь, там, понятие чести о долге, отвагу.
Отвагу, да, кстати.
Понятие доблесть, вот такие вещи, это, конечно, прежде всего воспитание. И это, возможно, только в традиционной христианской или вообще в традиционной семье, там, ну, где соблюдается отцовство.
Знаете, а много ли мы сейчас...
сыновство.
Правильно, соглашусь, конечно, но много ли мы сейчас, всегда ли мы сейчас видим вокруг традиционные семьи и, скажем так, молодых людей, даже там верующих или еще неверующих, или стремящихся, ищущих веры, или уже пришедших в храм, которые являются воспитанниками традиционных семей. Очень часто это семьи, где нет отца, допустим, вот, отец бросил, там, будучи... Тот же сам муж и отец, юноша, подросток, юноша возрастал, воспитывался именно в семье, где, допустим, не было настоящего примера отцовского. Такая безотцовщина, без всякой, так сказать, войны. Это тоже сплошь и рядом бывает. Бывают семьи, действительно, где отец не может дать пример соответствующий. Может, отец пьющий быть там еще. Ну, много всяких случаев, примеров. Это даже может отнести не только к семьям вовсе, так сказать, нетрадиционным и не имеющим к церкви отношения, а бывает уже и люди вот, церковные. Отец там бросил, да, а мама пришла еще с малолетним сыном в храм и, как могла, его воспитывала в храме, но без отца. Но воспитание даже при храме без отца, это все равно такая безотцовщина, она и в этом случае сказывается.
Ну, она в этом случае сказывается, но, в принципе, понимаете, мы сейчас ведь живем в такое время, ну, во-первых, в России 100 лет коммунизма, да, 100 лет равенства, отсутствие церкви, ведь при коммунизме тоже такие слова, как там, по крайней мере, все, в человеческом смысле еще... честь, долг и доблести, этого ничего не было. Да?
Все еще бродит он, значит, уже 100 лет?
Нет, он, конечно, но мы же живем сейчас, понятно, там неполные семьи.
Ну, да.
Потом, когда воспитывалось, что муж вот это и жена, корпускулярная теория, они вместе одинаковые. Но какая тогда может быть церковь, ну, если они равны? Кто там священник? Или они оба священники, или как? Какая там любовь может быть? Там не может быть любви. Ни мужчина не может любить равную и одинаковую, такую же, как он, женщину. Ни женщина не может любить мужчину. Потому что, опять же, вот, как Авдеенко говорит, если женщина любит мужчину, она сама становится вот на уготованное Богом место, она сама встает в подчиненное
это
положение.
Это верно, это верно. Вообще, в принципе, полное равноправие там всего и полов. Исключает любовь в таком случае.
Она исключает любовь и церковь, и веру, и тем более доблесть чести, она исключает воспитание настоящего мужчины. Вот мы когда опрос вот смотрели, там спрашивали, а видели ли вы у женщин настоящего мужчину? Ни одна не сказала, что видела. Даже те, что замужем, говорят, ну, я замужем, но я еще не видела. Я еще в поиске.
Я не знаю, что это такое или кто это такой.
Но мы говорили, что они, у них, конечно, и представление о настоящем мужчине изувечено абсолютно. Я, интересно, прочитал вот недавно, ушел из жизни вот монах, вот он был, отец Кирилл Павлов,
да, ну, да,
который дом Павлова защищал. Дом Павлова в Сталинграде, да, он потом стал монахом, и он был духовником у патриархов, там все, и вот о нем рассказывали, что назначили там в лавре молодого какого-то священника принимать исповедь. Он к нему подбегает и говорит, что отец Кирилл, я не знаю, как исповедовать. Он говорит, а в чем проблема? Он говорит, я не знаю, за что какие эпитимьи давать.
Сразу эпитимии давай.
Да, он говорит, то какие эпитимии? У нас народ, у него души у нас такие искалеченные, такие изуродованные, такие несчастные. Какие им эпитимии? Все надо покрывать своей любовью. Вот, поэтому, конечно, если мы говорим, там, например, о каких-нибудь, там, я не знаю, там, фигуристах, да, или там в симфоническом оркестре, но тот факт, что, например, отец пил, значит, коммунизм был, там, матриархат какой-нибудь, и там, или там, родство передавалось через маму, там.
Отец
и
так далее. Пропил коммунизм.
Да, и что это основание для того, что сейчас вот ни один музыкант не может играть, и давайте простим, пусть они играют. Они не смогут играть, но точно так же и семью невозможно создать человеку неверующему. Вот мы говорили, да, я уже забыл, кто написал из них эту работу, смысл которой в том, что если мальчик воспитался в традиционной христианской семье, где мужчина был главным в этой семье, то этот мальчик получил уже настолько психически тяжелые травмы, да, что он уже не подлежит, так сказать,
восстановлению.
Непоправимые, да, с точки зрения либералов. А с нашей точки зрения, наоборот, что если мальчик в такой семье не воспитывался, то ему уже очень крайне сложно создать нормальную семью.
Вот именно. И как же быть в наше время?
Ну, как
семьи создавать?
Ну, во-первых, мальчики, да. Ну что, это, во-первых, книги. В интернете, в глянцевых журналах, там во всей этой музыке популярной, он точно никогда мужчиной не станет. Это, во-первых, книги, это церковь. Не может человек стать мужчиной без Бога.
Да? Тут, слушайте, проблема-то вот тут же вырисовывается. Следующее, что вот более уже младшие поколения, я по своим детям сужу, у меня еще старшие дети как-то книги читали вот, более успешно. А вот младший, например, он гораздо в меньшей степени имеет желание книги читать. Он может читать, иногда его как-то заставишь, или мы там вместе вслух читаем. Вот он кое-что читает. Но вот компьютер его все-таки вот такой вот именно клиповость какая-то уже заметным образом больше привлекает. Это вообще становится общим таким местом, что традиционные такие, скажем так, средства культурного воздействия, та же книга, например, ну вот я по своему детству помню, что я вообще очень много читал, компьютера-то не было, только телевизор появился в моем детстве, и там все равно ты зависел от программы, вот что в какое время тебе покажут, сам ничего выбрать не мог, а современный ребенок, он очень сильно уже вот так вот избалован вот этой вот вокруг такой мультимедийностью, так сказать, мобильностью, можно без контроля родителям или под контролем родителей все равно залезть и найти, даже не обязательно что-то там неподобающее, а какое-нибудь такое что-нибудь попроще. Даже книгу не читать, а послушать ее в аудиоисполнении в том же вот там интернете где-нибудь сейчас легко найти. Музыку какую-то там тоже послушать. Может быть, даже не фильм обязательно серьезный посмотреть, а какие-нибудь клипы. Вот это вот клиповость мышления, она уже очень серьезным образом препятствует формированию, наверное, такого вот более традиционного мировоззрения и миропонимания.
Ну да, понятно. Проблема даже и не только в клиповости. Проблема в том, что вы не можете воспитать ни в своем сыне, ни мальчик в себе не может воспитать такие вещи, как доблесть, там какое-то мужество в виртуальном мире. То есть вы же не можете проявлять там терпение в виртуальном мире, терпение боли там какой-то, там преодоление, это усилий физически, этого просто нет. Поэтому, конечно, без реального вот мира, без реального вот какого-то двора, без каких-то секций хотя бы там
двора?
Спортивных. Ну, двор, понятно, умер.
Да вы знаете, двор он всегда был примером тоже, только положительным. Я по своему детству помню, по каким крышам я только не лазил, какие там только бутылки с карбидной смесью не взрывал вместе с дворовыми приятелями. Вот. Какой там, я не знаю, информации о жизни я со двора не получал. Двор – это тоже вопрос. Какой двор еще? Если это двор, так сказать, связанный тоже с традиционной культурной средой какой-то христианской. Но опять же, когда это было двором? В сельской местности это было даже не двор, скорее, а вообще среда обитания, скорее, все-таки крестьянская, изначально христианская. Другое дело, что творилось в городах, но тоже города, на каждой улице был храм, дворянская культура, она, ну, конечно, она уже там 18-й, особенно 19-й век, эта культура уже отступающая от христианства и часто скрывающая в себе, извините, очень развращенные традиции. Как известно, Льва Толстого, будучи, кажется, 15-летним, еще он был подростком, если я не ошибаюсь, 14 или 15 лет, его старшие братья привели в публичный дом, между прочим, поучиться жизни, ну и так далее. А в советское время, знаете, дворы тоже, я не уверен, что вот я говорю про свое детство, но, в общем-то, во многом связано было с бывшим городом Свердловском, ну, не во многом, а, собственно говоря, а там, знаете, тоже такие бывали дворовые закоулки на задворках Уралмашзавода, где жили достаточно люмпинизированные элементы, там дворовая культура была и небезопасной, и не христианской совершенно, и даже, может быть, иногда и страшной по-своему.
Но это еще, во-первых, в Писании сказано, да, что когда все будут кричать, Христос говорил, безопасность, безопасность, наступит конец света. И даже Ницше с презрением говорил о вот этом вот маленьком человеке среднем, который будет кричать «безопасность, безопасность». Там сейчас уже даже собак, уже скоро кошек будут водить там. Вообще лучше бы их не было.
Нет, да? Смотря что под безопасностью понимать. Я не имею в виду, что вообще надо ребенку создать такую, хотя родители к этому часто и стремятся, абсолютно с виду безопасную среду.
Ремни безопасности.
Ребенок, он все равно стремится. Ну вот почему, скажем так, очень популярны те же компьютерные игры? Дело же не только в виртуальности. Хотя, да, само устроение предложения, так сказать, видеоряд там, компьютерной игры, оно искушающее, оно завлекающее. Но ведь и, скажем так, в дворовой какой-нибудь культуре игровой элемент был тоже достаточно сильным, просто он по-другому выражался. Поэтому ребенок все равно нуждается в игровой реальности, в какой-то степени в определенной погруженности в эту игровую реальность. Другое дело степень погруженности в эту реальность. Если степень погруженности такова, что возникает там игровая зависимость, то это, да, самая настоящая опасность. Но, скажем так, совершенно бесконтрольное погружение тоже в дворовые компании, которые могли быть там раньше, в более традиционных, как говорится, ну, еще в советском там обществе, они иногда тоже, я не знаю, в тюрьму приводили, тоже запросто такое бывало.
Ну, понимаете, если мальчик, мужчина дрался только виртуально, то, ну, как-то очень сложно представить его вообще мужчиной потом, потому что нужны совсем другие качества виртуальной драки и драки там во дворе.
Ну, там, во дворе сейчас же там всякие эти спортсекции есть, фитнес, кунг-фу, тэквондо и что там еще.
Спортсекция – это не драка все-таки. Это все равно такая тепличные условия, ну, это все не настоящее. Конечно. Потом там во дворе, там социальная есть какая-то иерархия. Там реальные какие-то живые отношения, и там реальная ответственность. Вот именно то, чем отличает мужчину настоящего от ненастоящего, это вот это чувство реальной, абсолютной ответственности за свою жизнь, за жизнь своей семьи.
Ну, тут не поспоришь, конечно.
Вот. А когда она виртуальная, где можно обнулить и 9 жизней, да, то это все совсем не так. Я думаю, что в этом тоже просто еще одна дополнительная огромная сейчас проблема, потому что, ну, надежда только на то, что когда увеличивается зло, преизобилует благодать. Вот нам только на это остается уповать, потому что, ну, действительно, вот если вот вернуться к семье опять, к настоящему опять говорим, понятно, что это и об идеальном, и мы будем говорить о семье, о каких-то принципах основных, Богом заложенную семью. Понятно, что мало кто достигает этого, но тем не менее, вот влюбленность возникает, когда вот эта вот любовь, она распространилась, в том числе на физиологию. И вот, например, я уж не знаю, как девушка там воспринимает какого-то юношу, ну, наверное, как такого-то принца, рыцаря там, да, и спасителя, не знаю.
Но она хотела бы его как принца.
Может, ну, да, ну, когда она влюбляется, мы говорим о влюбленности. Но юноша, он видит девушку как ангела какого-то, да, как у Пушкина там, как там, небесной чистоты какого-то. Он ее так воспринимает, как вот это вот божественное откровение какое-то, ангельское. Вот эта чистая первоначальная влюбленность. И вот тут-то и должен заключаться брак. Потому что что такое брак? Брак – это это не какие-то там не договор, не что, это клятва. Брак — это такая же клятва, как, например, крещение. Человек ведь не может сказать, вот я сейчас крещусь на 2 месяца и посмотрю, как там, ну, выйдет.
Ну, да.
Потом раскрещусь.
Ну, почему, собственно говоря, христианский брак является одним из таинств основных семей? Первый из которых, да, крещение, а брак тоже оказывается таинством.
Поэтому у нас какая задача? Задача, чтобы влюбленность переросла в любовь. Потому что любовь, она полностью преображает вот это падшее существо человека. И все лучшее в нем, ну, как бы проявляется, возвышается. И очень важно, чтобы вот этот... Что такое грех? Грех – это промах. Вот не промахнуться мимо этого единственного верного пути, чтобы влюбленные юноша и девушка смогли обрести вот эту вот настоящую божественную любовь и тем самым в себе все лучше открыть.
А влюбленность – это обязательное условие благополучного брака крепкого в дальнейшем или не обязательное?
Я вам не могу так сходу и сказать.
Ну, в традиционном обществе до революции, ну, наверное, в крестьянской, не только в крестьянской, и в дворянской среде часто же родители решали даже заключать.
Родители решали, но я не думаю...
Стерпится, слюбится, была поговорка такая.
Но я не думаю, что если они достигали вот этой любви, что они миновали вот эту влюбленность даже уже в браке.
А мог быть крепкий брак вообще без какой-то вот такой... Может, и влюбленности не было, потом, ну, возникло... Такое, как говорится, привычка, соработничество.
Ну, там. Может, разные варианты крепкого брака существовать. Существует крепкий брак, например, там, иудейский.
Ну, если религиозных брать.
Ну, если религиозные, но вот, понимаете.
Есть же и нерелигиозные евреи.
Ну, неважно, там другая. Там идет у них, например, родословная, вот кровь родства передается через мать.
Ну, там, да, это большее значение имеет, чем у христиан.
Передается через мать. И мы уже говорили, как нам у женщины складывается мировоззрение. Оно складывается из... Она не заботится об его цельности. Она никогда не ищет истину. Она слышит от каких-то любимых мужчин или мужчин, которые ее оценили. И вот она складывает такой калейдоскоп. Как она может воспитать потом мужчину? В этом смысл всего вообще. Тот же Авдеенко говорит, что ведь... когда каинская цивилизация, она именно к тому и пришла, что там тоже прекратилось родословие, перестало передаваться от отца к сыну вот вера,
ну, да,
и все духовные ценности. А каждый новый мужчина рождался в этой семье, у него в центре семьи мама. Вот есть картина, я не как раз недавно увидел, просто удивительная картина. Владимир Любаров есть такой хороший очень художник. Да, вот у него семья есть картина, иудейская там. Иудейская семья, она называется просто семья, но там видно такая еврейская, она как клубок нарисована, красиво. Но суть ее совсем другая. Там в центре картины большая-большая, ну, добрая, красивая корова. Корова с большим выменем. Возле этого вымени сидит тоже большая, дородная, довольная женщина. Она занята чем? Она доит эту корову. Ее муж такой, она повернута в другую сторону. В другом конце картины ее муж такой, мужичонка, с пирожком. Он не смотрит ни на корову. Он где-то там, такое ощущение, что вот его сейчас он где-то исполнил приказание, и ему дали пирожок. И он вот он смотрит совсем в другую, ну, сторону. Да. Но на самом деле вот этот подход, отказ от родословия, от передачи вот по отцу, потому что с отцом ведь передается не только родство, с ним передается и вся духовность, и вот эти мужские качества, долг, честь, там, мы о них уже говорили, доблесть. Можно понять, что когда государства нет, государство рассеяно, то, в принципе, не существует там своих монархов, своих князей, аристократии. Аристократия становится торговая, но это ведь и способствует как раз и передача через... Просто через женщину, тому, что вот рождается мальчик, папа для него не авторитет. Папа единственный авторитет, сколько он денег у него папы. И мальчик себя воспринимает, у него вот этого духовного стержня нет настоящего. Он тоже воспринимает себя как такого работника, который должен деньги приносить в семью, там, жене, семья как-то там плодится, он бегает, деньги там приносит. И, конечно, это открывает и путь к прогрессу, потому что каждый новый мальчик, у него нет перед глазами авторитета, у него есть только мама, он видит, что он должен просто содержать вот эту женщину постоянно, семью, и он готов воспринимать все новое, никаких традиций. Традиции в иудаизме удерживаются за счет чего? За счет того, что избранности, что там говорится, слушайте, ну хоть вы вот такие вот с пирожком там на обочине, но все-таки вы иудеи. И вы не просто на побегушках здесь вот у жены, а вы еще избранные люди перед Богом. Вот у нас есть там книги святые, в этих святых книжках есть такая тайна, которую мы никому не расскажем, но его знают там высшие люди, мы должны слушать вот тем людям нашим, которые знают эту тайну, и поэтому мы совершенно избраны, мы должны этому следовать. Вот нам говорят, вот там есть традиция, они все равно это все делают в традиции, но это не традиция отца.
Ну и не христианская, понятно.
Это не христианская.
Это пример, как может семья устраиваться инаково. И тоже вроде согласно каких-то традиций, да.
Инаково, да. И она тоже может быть такой крепкой и как бы верной, да.
Да, это интересно само по себе.
Оно как бы наоборот, по сравнению с традиционной человеческой семьей, ведь вот родословие Христа, оно от Адама прослеживается.
Ну, собственно говоря, в понятие традиционная семья мы, и сами будучи христианами, да и вообще, в принципе, вкладываем именно понимание, что это должна быть именно христианская семья. И это брак потому и таинство с точки зрения христианской, что, собственно говоря, семья-то устраивается по образу устроения церкви. Церковь есть, в принципе, первая семья, духовная семья. Вот, и кто имеет опыт настоящей жизни такой церковной, он, в общем-то, это должен прекрасно понимать, что, то есть, с этой точки зрения посмотреть, вообще нет выше того, что можно назвать духовным родством. Вот кто к этому как-то прикасался, кто в этом жил, этим живет, вот этим именно пониманием и знанием, что такое духовное родство – которая может вообще только, собственно говоря, в церкви-то и осуществляться, и возле чаши Христовой, и вот в попытке исполнять евангельские заповеди с Божьей помощью. Вот это вот тогда опыт настоящей духовной семьи. И, собственно говоря, вот исходя из этого опыта настоящей духовной семьи, можно пытаться тогда и истинную семью как брак устраивать. Потому что при совершении брака там и читается же апостольское слово, да. Что я вам говорю именно применительно ко Христу и церкви, как апостол говорит, как должен брак устроен быть, что муж должен любить жену, подобно как Христос любит церковь, а жена должна быть послушна своему мужу. Истинное послушание жены, она рождается только тогда, когда есть жертвенная любовь мужа и отца семейства. Вот это, собственно говоря, наверное, есть основные это условия для настоящего христианского брака. Влюблённость здесь, это хорошо, если она есть, это только некое вступление пророк к этому браку, потому что, ну, влюблённость вещь такая, она не очень-то прочная, она может и проходящей быть, и она должна, собственно говоря, перегореть в хорошем смысле и переплавиться уже в настоящую любовь, которая годами проверяется.
Да, вот римляне в том числе уверены были, что вот эта вот влюблённость, вот эта страсть, она не может длиться больше 2 лет.
Ну, она обычно и не длится очень долго.
Поэтому и мы говорим, мы должны создать семью настоящую, вот есть влюблённость. Значит, очень важно заключить вовремя брак, потому что брак ведь это таинство, это клятва перед Богом и любви. Это навечно, это даже не только вот в этой жизни, это и после смерти. И те супруги, которые достигли вот этой настоящей любви, вот это единство, смогли создать такую семью, они и потом сохраняют это свое, как бы, привязанность, вот эту цельность. Кто не смог, но они там, видимо, как-то распадаются. Поэтому тут очень важно, вот, потому что сейчас такая традиция и такая мода, что а давайте мы проверим, поживем
ну,
года
тогда,
два.
Ну тогда, это как раз одна из проблем тоже современного общества, и проблема, как заключить там настоящий христианский брак, потому что целомудрие совершенно не в моде. Как сказал один из оптинских старцев святых, что кто сохранил целомудрие, тот все сохранил. А целомудрие это вообще в наше время, оно только действительно, если из крепких христианских семей может произрастать, и то это не всегда вполне тоже во всех представителях, как говорится, молодого поколения осуществимо, именно потому что, когда молодой человек, даже если он воспитан был в христианской семье, он, подрастая, сталкивается вот с окружающим миром, окружающими традициями, то, о чем мы как-то говорили, что называется поведенческими войнами, там вообще целомудрие не подразумевается никаким образом, так сказать. Это даже понятие о том не озвучивается. Поэтому, да. Можно ли ему следовать или нет, оно его просто не существует.
Ну да, вот поэтому мы и обсуждаем, как вот создать настоящую семью. Во-первых, надо понять, что вот эта любовь совершенная, настоящая, она без Бога вообще недостижима. Поэтому, если люди хотят от влюбленности перейти к любви, во-первых, им нужна помощь Бога. Поэтому они должны совершить это таинство. После этого таинства, когда они его совершают в чистоте, когда они не как-то пришли в ЗАГС, что там уже дети, ну или там тем более на венчание, что какие-то обязательства, что это там...
Да тут же еще, ведь мы об этом тоже, кажется, говорили, повторимся, что сейчас же еще у церковных-то людей, еще христиан, еще ладно, а тут приходится об этом и говорить, что бывает, что там дети из церковных семей, юноша или девушка, ну, получается, встречают кого-то, влюбленность там себя проявляет, не обязательно из церковной семьи, вот, и тут вступают такие тоже, это несколько стереотипные, что ли, мотивы поведения, ну, я его спасу, или ее, я ее перевоспитаю, ну, ладно, может, такой шанс и есть, но тут о чем заговорил-то, проблема в том, что у людей-то не церковных, у них сейчас, особенно у девушек, у женщин, часто с этим приходится сталкиваться, да даже и у верующих, и на исповедь порой приходит с этим, вот, что, ну, мне еще рано вступать в брак. Мне рано выходить замуж и рано рожать, там, растить детей. Мне надо образование получить. У меня жених там где-то в другой стране или где-то тоже еще не готов, так сказать, заявление к ЗАГС со мной подавать, хотя вроде обещает. У него тоже там учеба, мы еще на ноги не встали, мы еще не можем там на квартиру там заработать или еще что. Надо подождать. Ну, ждать там лет до 30, да. А в 30 лет уже, собственно говоря, после 30 лет уже с репродуктивными функциями, если, как говорится, раньше этим не озаботиться, уже проблемы могут начаться. И начинаются. Потом еще лет через 10 такая женщина в районе 40 приходит с проблемами, что детей что-то не получается, не дает Бог. Ну что Бог не дает, когда сами не позаботились тоже. Вот. Тут начинаются всякие, так сказать, попытки, используя современные, так сказать, медицинские достижения, там, искусственное плодотворение, там, экстракорпоральное, там, еще чего, чего церковь-то не благословляет. Вот. И начинаются такие эпопеи, так сказать, печальные. А всё-то надо было раньше об этом позаботиться. Раньше вступать в брак и раньше не бояться рожать детей. Тогда и проблем бы не было. А тут вот это вот в моде сейчас, к сожалению, тоже.
Но мы уже говорили, это ведь не случайно в моде.
Конечно,
это
не случайно.
Результат планомерной культурной революции, ну, да, где были разработаны теории, потом она притворяется в практику, шаг за шагом, и все уже очень далеко зашло. Но все же, есть же люди христиане, поэтому все-таки давайте обсудим, а как же настоящий брак все-таки соединяется?
Ну, я тут сразу замечу, что влюбленность влюбленностью, но надо ответственный выбор делать, так сказать. Не всякая влюбленность во всякого человека хороша. Если, так сказать, я не знаю, там, ты видишь, что другой человек уже, там, я не знаю, наркотики попробовал, явно не целомудренного поведения, или еще чем-то увлечен, я не знаю, может, у него игровая зависимость, это не лучше наркотиков, ну и так далее, и тому подобное, то и не надо питать какую-то влюбленность к такому человеку, потому что шансов его перевоспитать и не стать созависимым, или созависимой, что называется, они не очень-то велики, на самом деле.
Ну, если появилась влюбленность там, к наркоману, да,
да,
а что, не бывает надо... такого? Конечно, бывает. Но тут отдельная вещь. Одно дело влюбленность, другое дело клятва. Тогда не надо вступать в брак.
Ну, не надо. Вообще не надо дева иметь с таковым кандидатом.
Мы пытаемся, да, говорить все-таки о идеальной семье. То есть, когда...
Ну, хорошо, да, значит, да, допустим, мальчик, юноша из, допустим, священнической семьи, и девушка целомудренная тоже из священнической семьи, да, вот, пожалуйста, условия почти возможные теоретически для идеального брака. Но где же столько взять-то?
У них все равно есть возможность не добиться конечной цели.
Гарантии стопроцентные.
Да, но есть путь хотя бы знать, какая цель. Во-первых, святые отцы говорят, что цель брака – это не дети. Цель брака – это достичь вот этой любви, преобразить свою падшую природу вот любовью друг к другу и к Богу. А дети – это уже дар Бога, это плод вот этой любви. Понятно, что дети могут без всякой любви рождаться, Но это как бы не тот идеальный вариант, о котором мы
пытаемся говорить. Детям будет лучше расти в атмосфере любви. Это первый залог того, что они сами вырастут полноценными людьми.
Поэтому если даже мы возьмем идеального юношу, идеальную девушку, и между ними есть как бы вот эта влюбленность, они могут, например, поддаваясь современным вот этим требованиям, да, или моде, сказать, а давай мы поживем как бы пока без брака. Им может так понравиться, и они скажут, да мы вообще вот выше брака. Мы не хотим вот браком осквернять вот ту святую любовь, которая у нас есть. Такие тоже есть.
Да такие тоже заявления можно встретить. Вот.
Но тут мы должны привести в пример того же Иисуса Христа, который, будучи сам Богом, все-таки принимал крещение Иоанна Крестителя, чтобы исполнить всякую правду. Потому что если у них вот возникает такая вот любовь, да, которая выше брака, выше венчания, то это, конечно, прелесть и иллюзия, потому что это все быстро кончится. Это точная копия того, такой же аналог, когда люди говорят, зачем мне креститься, я и так, ну, у да. меня Бог в душе.
Бог в душе, да, точно.
Вот. Поэтому нужен вот этот вот акт, вот этой клятвы навечно, навсегда он должен быть, и он должен быть не под влиянием такой, ах, влюбленности. Хотя тоже, что такое влюбленность? Понятно, люди говорят, ах, человек влюбился, он как бы сумасшедший, он не видит. Мы-то видим, что она там...
Ну, влюбленность – это болезнь такая.
Что вот мы видим недостатки, он не видит. На самом деле, я думаю, что он наоборот. Без любви невозможно познание. Он-то начинает видеть ее как бы совершенную, той, какой она должна быть. И он видит как бы ее истинное такое вот именно то, что и любит-то человек в другом человеке, в ближнем, вот этот Божий образ, он начинает видеть во время влюбленности. И очень важно, чтобы он его не потерял, этот образ взаимно. Супруги бы и сохраняли все время, пришли бы вот к этому состоянию подлинной любви. Поэтому очень важно вот этот брак заключить в чистоте, потому что после этого Бог дает благодать и дает помощь дальше людям подняться к подлинной любви. И тут рождаются дети. А дети еще огромная тоже помощь в том, чтобы создать вот эту настоящую семью. И семья, конечно, должна строиться не на принципах корпускулярного такого равенства. Она должна в соответствии с тем, как Бог устроил, как говорил опять же апостол Павел, что как бы глава женщине должен быть муж, а глава мужу – Христос. И в этом смысле они оба должны проявлять достаточно смирения, как раз вот и даже в каком-то смысле покаяние, они должны терпеть друг друга какие-то несовершенства для того, чтобы все-таки вот этот подлинный образ божественный в них восторжествовал и в семье восторжествовал, чтобы они достигли вот этого единства.
Терпение, конечно, это уже взаимное именно такое осуществление любви в дальнейшем. Это залог существования, можно сказать, выживания семьи в том, христианской, в современном обществе. Я думаю... Здесь еще есть о чем поговорить на тему, можно сказать, о том, не только с чем приступать к формированию семьи, мы отчасти об этом уже вот сегодня поговорили, а в следующем сюжете наших горизонтов, наверное, тогда как раз поговорим о том, как продолжать, как действительно формировать, жить, развивать, выживать современной традиционной семье в современном все более нетрадиционном обществе. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.